Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Наталья, долгие годы, лет 10, наверное, уже, да? Или даже больше, да, плюс-минус. Да. Больше. Ведет тему перевала Дятлова. Если есть в России эксперт, который в этой теме реально разбирается, гик, что называется, если переходить на молодежный сленг, то это Наталья. Я предлагаю, ну так как все-таки финал очередного года, подвести некие итоги. Плюс очень важно, в этом году не стал Владимира Николаевича Сунгоркина, главы «Комсомольской правды», который к теме перевала относился очень трепетно. Как вот после его ухода вы будете продолжать вести эту тему, в том числе поговорим сегодня. Но вначале предлагаю для тех, кто подзабыл, может быть, напомнить, что произошло на перевале.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели, я очень рада вообще снова оказаться в эфире с темой перевала Дятлова, с темой, которая вообще, ну, является профессиональной темой «Комсомольской правды». Мы ее ведем действительно больше 10 лет с обозревателем «Комсомольской правды» Николаем Варсеговым, моим мужем. Но инициатором и идейным вдохновителем всего расследования, как уже Иван ты сказал, это, конечно, был Владимир Николаевич Сунгоркин. И сейчас вот часто получаю вопросы от исследователей темы, от людей, которые вообще в ней заинтересованы. А что вы будете делать дальше? Ну, собственно, вот, да, мы теперь решили записать этот эфир, чтобы уже рассказать действительно, что будет происходить дальше, что вообще было сделано за этот год, потому что публикаций-то, по сути, за этот год практически не было. Но для начала, да, давайте вспомним. 1959 год, начало февраля, в горах Северного Урала пропадает группа из 9 туристов, которая ушла в поход под руководством пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло? Непонятно. Группа отправилась в поход, есть дневники до определенного дня, которые велись, да, и потом вдруг раз, и все, дневники все прерываются, группа исчезает, родственники поднимают тревогу, потому что в контрольный срок группа не вышла на связь, они должны были отправить телеграмму по возвращении в ближайший горам поселок. И, собственно, все, становится понятно, что что-то случилось, надо искать. Через месяц после того, как группа ушла в поход, поисковики найдут на голом, без лесом абсолютно склоне, пустую палатку разрезанную, от нее несколько пар следов, которые идут вниз по склону, и уже там, внизу у склона, найдут тела погибших. Вся группа погибла, у части туристов совершенно жуткие травмы, это перелом ребер, это проломленный череп. Что произошло, непонятно, следствие было засекречено, родственникам вообще сказано было следователями, что это был несчастный случай, и на этом, собственно, все. Эта история, наверное, вряд ли обрела бы какую-то огласку, если бы в 90-х годах, в начале 90-х, когда начали открываться архивы, ну, когда, собственно, начался бардак в архивах в том числе, оттуда было одной из сотрудниц, ну, так скажем, тайно вынесено дело гибели группы Дятлова уголовной.
Кстати, вот об этом я и не знаю.
Да, это вот такой был момент. Не буду даже называть имя, да, этой сотрудницы. Она сейчас и не в России живет, давным-давно живет за границей. Но это дело было вынесено. Кто-то из журналистов его прочитал. Это, по-моему, была телекомпания ТАО екатеринбургская. И они-то первыми придали огласке эту историю, сделав такой небольшой фильм документальный о гибели группы. И вот тогда стало понятно, что что-то там есть. От чего погибла группа? В деле не сказано. Все заканчивается странной формулировкой «стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Что за стихийная сила? Имеет ли она отношение к погоде? Совершенно не ясно, потому что в самом уголовном деле нет ни одного метеорологического документа. То есть непонятно, следователи вообще пытались установить, какая была погода в те дни на перевале, имела ли она какое-то отношение к гибели и так далее. Вот эта вот недосказанность уголовного дела, его недорасследование, скажем так, оно привело к тому, что родилось десятки версий. разных, от природных до техногенных, мистические, НЛО, снежный человек. Ну, в общем, и там дальше совершенно разные направления, разновидности вот всех этих версий, уже там кто во что гораст. Каждый автор своей версии считает, что только его версия единственная верная, единственная правильная. Из-за этого возникает очень много таких споров, баталий на полях интернета, на форумах. Собственно, вот в такую информационную повестку-то ворвались и мы в 2012 году, когда начали свое расследование.
10 лет назад.
Да, получается 10 лет. И, собственно, что получилось? Тогда пропал в мае 2012 года, или 2013 года, сейчас не вспомню, пропал самолет под городом Серовым на Урале. 11 человек загрузились в этот самолет и полетели смотреть закат, Ан-12. Вот самолет взлетел, обратно не вернулся, пропал. Начали его искать, найти не могут. Тут появилась версия, что, скорее всего, он улетел на перевал Дятлова, который находится там относительно недалеко, и вот там пропал загадочным образом, как когда-то там загадочным образом погибли 9 туристов. Стали мы, ну, вернее, даже не мы, а сначала Николай Варсегов первым стал разбираться, что там за перевал Дятлова, что за туристы пропали. И ему показалось, что все очень просто. Что тут все копья ломают? Да, из-за погоды погибли, просто вот снега навалило, палатка была поставлена неудачно на склоне, лавина ее придавила, снегом придавил лавиной, вот, собственно, оттуда и травмы и так далее. И вот заметка небольшая была опубликована на нашем сайте. За эту заметку как раз зацепился Владимир Николаевич Сунгоркин. Я прекрасно помню ту редколлегию, когда он разнес в пух и прах эту заметку, потому что он сам очень опытный путешественник, и он не раз ночевал в горах, и он знаком совершенно с этими условиями, когда приходится палатку ставить в снегу и, собственно, устраивать холодную ночевку и так далее, какова была у дятловцев в последнюю ночь. И он сказал: не может этого быть. Вряд ли они могли погибнуть от лавины. И вот это был как раз толчок к нашему расследованию, когда мы стали разбираться. Но вернувшись к самолету Ан-12, я скажу, что его нашли ровно через год. По-моему, в 2012 году он пропал, а нашли его в 2013 как раз году, в июне, совсем рядом с городом Серовым.
Что случилось?
Он потерял управление, самолет, и упал прямо рядом совсем с городом, в болотистой местности, в лесах. Из-за того, что были болота, туда не могли зайти. А по весне охотники просто шли в тех местах и наткнулись на обломки этого самолета. Ну, все, разумеется, погибли, все пассажиры, которые там были. Угу. Собственно, и все. Да, это вот такое у нас было начало этого расследования для тех, кто слушает нас впервые.
Хотел... Я вот не впервые слушаю, а вот эти две истории, которые ты пересказал про женщину, которая вынесла документы, и про самолет я не знал, например.
Ну вот, да, хорошо, что про эти истории сейчас вспомнила. Еще есть такой вопрос, который тоже часто задают. Да что вы там, «Комсомольская правда», 10 лет расследуете?
Все же понятно.
Да все же понятно. Да что вы там вообще? Да вы просто пиаритесь на этой теме, хайпуете, да вы ничего не делаете. Ну вот сейчас мы вернемся к этому вопросу и напомним то, что было сделано за эти годы. Ну, во-первых, нами было проведено несколько экспедиций. Две летние экспедиции, две зимние. Зимние экспедиции проходили под руководством Владимира Николаевича Сунгоркина, который лично эти экспедиции организовывал, был инициатором этих экспедиций. Они проводились каждый раз вместе с журналистами телеканала «Россия-1». Их съемочные группы присутствовали, в частности. Последний раз мы ездили с программой Андрея Малахова туда, и сам Андрей Малахов прилетал на перевал на вертолете. У нас получалось так, что каждый раз часть группы в обеих экспедициях часть группы приезжала туда на снегоходах на перевал, а часть добиралась на вертолете. Так было удобнее, потому что было очень много даже съемочного оборудования с собой и так далее. Последняя экспедиция у нас была такая очень знаковая. Мы отметились тем, что мы первые, кто вообще туда привез специалистов. Это глициолога, доцентра кафедры глицеологии географического факультета МГУ Виктора Поповнина. И судебно-медицинский эксперт там побывал у нас Эдуард Викторович Туманов. Они уже на месте посмотрели, да, что там вообще, что это за склон, где стояла палатка. То есть у нас Виктор Поповнин непосредственно работал на самом месте, где стояла палатка. Он замерял снег, проводил все нужные ему исследования. Понятно, что да, снег не просто так у нас, вот, если с точки зрения глициологии говорить, снег не просто так падает, это все-таки разные слои, разные по рыхлости, по плотности, по своему составу даже, вот структура вот этих снежинок, она и то разная вот на каждом слое. И вот Виктор
снежинки,
Владимирович...
Снежинки рознь.
Да, на самом деле так и есть. И вот как раз Виктор Владимирович Поповнин, он... Ну, несколько часов он как раз очень так скрупулезно, тщательно изучал весь состав снега. Получалось так, что глубина снега на месте, где стояла палатка, по-моему, 2,5 метра. Ну, об этом очень подробно есть публикациях на сайте «Комсомольская правда». Если кому-то интересно, то посмотрите. Там и цифры все приведены. И вот эти 2,5 метра – это, конечно, достаточно много для того, чтобы... Если подрезать склон, то, конечно, лавина может сойти, тем более, что вот эти верхние-то слои, там, вернее, в 1959 году, как мы же подняли еще и метеорологические данные, и там получалось так, что было потепление сначала, пока дятловцы шли, а как только они дошли на перевал, ударили морозы, и получилось, что сверху снег уже был как наст, а под ним был рыхлый слой снега. И если они действительно подрезали склон, то вот этот верхний наст мог сойти на палатку. Другое дело, что он, конечно, сойти мог, но мог ли он убить туристов, привести к гибели, вот это большая загадка.
Но многие, кто там побывал, мне рассказывали, что склон сам по себе не острый, что называется. То есть версия лавины для тех людей, которые там побывали, она сразу же отпадает.
Он очень пологий. Это если вот на первый взгляд, если мы стоим на этом склоне, мы понимаем, что, в общем-то, с него сложно улететь кубарем вниз, потому что, ну, нет там вот какого-то действительно этого острого угла подъема. Но там совсем другая ситуация возникает. Дело в том, что он неоднородный, этот склон, он неровный. Плюс там есть такие места, каменные гряды, которые называются курумники. И вот эти курумники, они тоже дают свое такое влияние на, вот, на этот склон. Если бежать летом, я пыталась летом бежать по этому склону, но я чуть не убилась на этих курумниках, если честно, потому что это огромные валуны, такие с острыми краями, они торчат из-под земли, как реки каменные.
Продолжение через несколько минут. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
С вами по-прежнему Иван Панкин и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташ, ты же неоднократно ездила на перевал Дятлова и даже что-то вроде реконструкции устраивала.
Когда я поехала, вот уже зимняя у нас была экспедиция, это был март, было минус 25 или минус 20, ну, в общем, был такой мороз, хотя был конец марта. И там мы ставили эксперимент вместе с ребятами из МЧС, которые согласились тоже принять участие в этом эксперименте, они вообще, ну, так скажем, оберегали нашу экспедицию. Я бежала босиком, разрезали эту палатку, выскочили и бежали по снегу босиком. Там вот эти курумники...
То есть устроили реконструкцию такую,
да? Да, там эти курумники не сильно были зимой видны, но, тем не менее, все равно, вот там, где проходит эта каменная гряда, там уже такой, знаете, ну, как получается, склон уже не такой пологий, он там чуть-чуть порезче уходит вниз, потом снова пологий, то есть он так, как бы ступеньками такими склон идет. И вот когда я бежала босиком в это, зимой, 50 метров меня хватило пробежать туда и 50 метров обратно, чтобы подняться. Меня потом в четыре руки одевали, потому что мы были одеты в одежду дятловцев, там вот эти телогрейки, так постарались аутентичную картинку создать. И вот уже вот снегоходный костюм теплый одевали мне в четыре руки, потому что я сама не могла одеться, очень было холодно, и у меня ноги так сильно околели, хотя там двое шерстяных носков. Я после этого даже для себя никак не могла понять, ну как они тогда полтора километра, часть людей, туристов, прошли босиком. Вот это мне было непонятно. И даже если бежать... Хотя многие говорят, поисковики, кто видели эти следы на склоне, они говорят, что, скорее всего, они шли, потому что они пытались прямо сами замерить эти следы, пройти по ним. И некоторые говорят, что да, они, скорее всего, шли. Да как можно идти? Тогда погода была гораздо холоднее. Это было начало февраля. Там вообще метель была жуткая, судя по данным погодным. И для меня вот это вообще загадка полная. Что их могло заставить? Что их так гнало вниз? Это как же надо было вот цепляться за жизнь, что они полтора километра шли босиком? Вот эта мысль, она меня до сих пор не отпускает после того, как я сама попыталась там пройти.
Цепляться за жизнь в экстремальной ситуации, это понятно, страх мобилизует. И вот тут же возникает другой вопрос. Что действительно за сила их напугала таким образом?
Это вопрос, который до сих пор висит в воздухе, потому что, я же говорю, это даже вот десятки версий родилось из этого вопроса.
Чекисты, инопланетяне, чего только там не было.
Да.
Вот у тебя какая версия?
Ты же этой версии.
А, то есть у вас с Николаем
вот
нет, да?
У нас нет этой версии. И более того, я скажу, что даже у Владимира Николаевича Сунгоркина-то не было никакой версии, потому что когда мы уже перебрали все, ну, совершенно непонятно. Вот даже... Я сейчас понимаю, что вызову скептические улыбки у радиослушателей, но мы, допустим, проверяли версию «Снежного человека». Мы проверяли версию НЛО. Снежного человека мы как проверяли? Есть такие свидетельства, что на приполярном Урале есть ареалы обитания снежного человека. Мы когда разговаривали с исследователями этого явления, скажем так, они нам рассказали, что снежный человек, он далеко не везде же обитает. То есть у него есть определенные свои места, где он живет. И дальше этих мест, за границы этих мест, он не выходит. На приполярном Урале и на полярном Урале такие места есть. Но это все гораздо севернее того места, где произошла трагедия с туристами. И мы проехали вот по тому маршруту, получается, от Екатеринбурга до Салехарда. Мы побывали в поселках, где люди видели снежного человека, где кто-то с ним сталкивался и так далее, где есть какие-то истории. Но получалось так, что вот все эти истории, они все есть там, но ни одной подобной истории нет в тех местах, где произошла трагедия с туристами. Там уже живут вот эти малочисленные коренные народы, манси. И манси как раз говорят, что вот в этих местах конкретно никогда они никаких снежных там людей никого не видели. Он там называется Камполин у них на их языке. То есть вот Камполина там нет. А у нас такой достаточно, ну, большая публикация вышла на сайте тоже Комсомолки. А что касается НЛО, то здесь тоже история такая достаточно загадочная, потому что невозможно, если некий неопознанный летающий объект появляется в небе, то у него, как правило, достаточно много свидетелей. И не могло быть так, что его, допустим, вот 9 туристов увидели и погибли от этого, а никто больше не видел, потому что его все-таки это такое явление, которое видно издалека, и все равно кто-то где-то что-то видел. Например, вот ситуация с Владимиром Николаевичем Горкиным, которая произошла в 1977 году на БАМе, когда он в составе бригады БАМовцев, ну, они были свидетелями вот этого явления, да, неопознанного летающего объекта, который двигался на них в ущелье. Но они так фарами вездехода ему поморгали со страху, и вот этот объект, он шел на них, и он отвернул и ушел в сторону. У Владимира Николаевича даже остались вот эти записки карандашом в блокноте, прям подробно все описано, фамилии свидетелей, которые были. Я потом нашла всех этих свидетелей. Ну, не всех, кто-то из них уже, конечно, умер, но они все рассказали одну и ту же картину, и для них до сих пор они не могут объяснить, что это было. Некий совершенно бесшумный объект в небе со светящимися такими большими фарами, которые еще и двигались туда-сюда, эти фары, они были подвижные, и было понятно, что этот объект двигается прямо на них в ущелье, он их прямо высвечивает. При этом оставляет после себя такой некий шлейф. У Сунгоркина, тогда молодого журналиста с обкора Советской России, у него был тогда с собой даже бинокль, военный бинокль, который из Германии привез его отец, и он схватил этот бинокль и попытался рассмотреть, и он увидел даже некие такие заклепки на фюзеляже этого объекта, и он об этом даже вот тоже все это подробно расписал в этом вот блокнотике. И, собственно, я почему этот случай сейчас рассказываю? Я опросила ведь не только тех, кто был вместе с Сунгоркиным тогда, я еще опросила тех людей, которые жили в поселках. Эти поселки достаточно далеко были от этого места, там 100-150 километров, 200 километров, но и там оказались свидетели. В частности, там бывший начальник местного отделения КГБ, например, по району. Вот он тоже говорит, я вышел в тот вечер на крыльцо, я прекрасно помню, я видел это свечение, я видел, что по небу что-то двигается. Это было 100 километров от того места. То есть, ну, он видел что-то там в небе, для него вот это что-то было. Поэтому, если возвращаемся к нашей дятловской истории сейчас, то там тоже такая достаточно странно. Если бы 9 туристов увидели этот объект НЛО, то, скорее всего, были бы еще свидетели, кто это видел. И мы бы их все равно нашли, потому что, ну, «Комсомольская правда» – самая тиражная газета. У нас самый посещаемый сайт. В любом случае, кто-то что-то бы увидел и обратился бы к нам и написал, как это было с остальными свидетелями по этой истории. Здесь вот что касается мистических версий.
Я помню, что Владимир Николаевич, например, не верил в версию, что это дикие животные, их так напугали, какой-нибудь медведь. Ну, наверное, снежного человека, в принципе, тоже можно сюда же поставить. Потому что дикие звери как-то бы обглодали тела. Но ничего подобного ведь не было.
Дикие звери, они бы вообще оставили характерные раны. Рваные раны остались бы, а их же не было. Практически все раны, кроме паралома черепа, они были внутренние. Те же переломы ребер, они были уже видны, когда, получается, Люду Дубинину и Семена Золотарева вскрыли. Мы когда вот уже это все расследование свое проводили, мы пошли на такой шаг, как, ну, назовем это гражданской эксгумацией Семена Золотарева, его могилы. Почему мы это сделали? Да мы, собственно, хотели понять, какие раны у него вообще вот на теле есть. И воспользовались для этого упущением, так скажем, бюрократов-чиновников, чиновников, которые просто забыли оформить эту могилу в реестре в государственном. Ее там просто не было. То есть могила на кладбище есть, а по документам этой могилы нет. Вот мы этим воспользовались, оформили все документы, получили разрешение городских властей Екатеринбурга и провели вот эту гражданскую эксгумацию. И когда мы, собственно, вот выкопали могилу и разложили, получается, вот останки Семёна, костные останки на специальном таком полотне. С нами был судмедэксперт Сергей Никитин, тоже достаточно известный, он проводил экспертизу царских останков семьи Николая II в свое время. И мы обнаружили, что там у него повреждена лопатка. Получается, правая лопатка как раз по тому месту, у него по правой стороне был перелом ребер. Он описан в акте судмедэкспертизы. У него есть перелом лопатки, также с правой стороны, правая лопатка. Вот это что за травма? Почему ее нет в акте судмедэкспертизы? Это уже посмертная травма? Это уже случайно в могиле камнем придавило там, да, и лопатка треснула? Или это все-таки прижизненная травма? Вот мы, конечно, с этим разобраться не могли, потому что у нас не было таких компетенций на данный момент. Но на самом деле, вот чтобы это установить, нужна, конечно, эксгумация всех тел погибших, потому что только она, по сути, может дать ответы хотя бы там процентов на 70-80, чтобы было понятно, что там произошло.
А родственники не дают разрешения? Вы копали в этом направлении?
А дело даже не в родственниках. Здесь нужна именно эксперто-криминалистическая экспертиза. Это должно быть сделано в рамках вновь
открытого уголовного дела.
Дело, потому что это только так это будет иметь какие-то законные основания.
Звучала новость о том, что прокуратура же вернулась к рассмотрению этого дела или что-то такое. Напомни, пожалуйста.
Да, вот с прокуратурой здесь, конечно, у нас отдельная история. До сих пор, если честно, я не могу понять, что это было. Ну, так примерно могу, конечно, понимать, наверное, не все могу озвучить, но я напомню сейчас для тех, кто не в курсе, в 2019 году началась прокурорская проверка, надзорная прокурорская проверка по уголовному делу гибели группы Дятлова. Эта проверка была инициирована самой прокуратурой Свердловской области. Дело было так, то есть мы постоянно на протяжении вот всех лет расследования мы все время писали письма в Следственный комитет, в прокуратуру разных уровней, даже писали, по-моему, там в администрацию президента. Ну, давайте попробуем разобраться, ну, что-то же там произошло. Мы приводили аргументы, мы привлекали юристов, которые тоже хорошо аргументировали, почему нужно заново возбуждать уголовное дело. И тут вдруг звонок из прокуратуры Свердловской области. Да, мы готовы, мы вот хотели бы этим заняться. Мы предоставили все наработки. Дальше началась такая, ну, можно сказать, совместная работа, но потом как-то все раз, и вдруг прокуроры закрылись. Мы понимали, что они делают какие-то экспертизы и так далее, но почему-то к нашему мнению никак не прислушивались, когда стало понятно, что уже в ходе этой проверки, что у них все-таки преобладает лавинная версия. Мы попытались как-то привести какие-то свои контраргументы, но их уже никто, конечно, там не принимал. Прокурорская проверка, как мне кажется, сейчас проводилась для того, чтобы вот доказать именно эту версию, а не какие-либо другие версии.
Продолжение через несколько минут. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Наталья Варсегова в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Наташа, что хорошего ты можешь отметить по результатам возобновления прокурорской проверки?
Там, кстати, вот экспертизы-то были сделаны достаточно такие хорошие. Там была, например, климатологическая экспертиза была сделана институтом геофизики Воейкова. Это авторитетный очень институт в Санкт-Петербурге. Его авторитет вообще котируется это именно в мировом даже научном сообществе. Большая была вот эта экспертиза проведена. Была проведена экспертиза судебно-медицинских документов. Тела не эксгумировали, но просто вот по тем актам, которые были в уголовном деле. Была проведена экспертиза по тому, как велось уголовное дело и так далее. Я сейчас уже все не вспомню. У меня есть эти экспертизы, не все, конечно, но есть, но их берешь, а как-то вот ничего не остается по сути-то. Такое ощущение, что вот все было сделано, даже слов сейчас не могу подобрать, но ни о чем. По мнению прокуратуры, природно-лавинная версия и все. Что сошла лавина, они выскочили, они пошли вниз. В итоге там вот все, кто-то замерз, погиб, и там вот и травмы они, собственно, вот получили внизу. Там такой овраг есть. внизу склона, и вот они преодолевают этот овраг, они получили вот эти травмы. Ну, в общем, для меня совершенно ничего не понятно здесь, потому что даже если вот сошла не лавина даже, да, в привычном понимании, а именно лавинная доска снежная, это когда просто вот доска раз и съехала на палатку. Ну, хорошо, она съехала, вы выбрались из этой палатки, но валенки достали, ну, можно же что-то достать. Даже если вы боялись, там, что вот-вот сойдет вторая лавина, да, вторая доска, но вы же понимаете, что вот она сюда же сойдет. Да, примерно в это же место, потому что склон подрублен только в одном месте. Значит, там отойти в сторону, что-то еще. Но они уходили организованной группой, судя по следам.
А как же они в разных местах были тогда найдены?
Они все были найдены именно по той траектории, как они шли от склона. Причем получалось так, что версия следствия-то какая? Они спустились со склона, они ушли вниз, они развели костер у кедра. Там такой вот кедр есть конкретное дерево. Вот они около него развели костер. Вот они спустились со склона, им нужно было преодолеть овраг, и потом только этот кедр. Овраг неглубокий, но зимой по нему идти невозможно. По себе знаю. Я в этот овраг зашла на снегоступах. То есть специальные вот эти приспособления, маленькие лыжи, которые держат на снегу, не дают провалиться. Случайно снегоступ один с меня слетел. Я улетела выше пояса в этот снег. Я оттуда еле выбралась. Там опереться не за что. Ты пытаешься опереться на снег, и ты еще больше проваливаешься. Кое-как выбралась оттуда из этого оврага. И для меня до сих пор непонятно, как они этот овраг преодолели, туристы. Но, судя по версии следствия, по той схеме, которая есть в уголовном деле, они преодолели этот овраг, они разожгли костер под кедром. Потом часть группы, трое, Дятлов, Слободин и Колмогорова, они пошли обратно наверх к палатке, и уже вот на этом пути погибли один за другим. Двое погибли у кедра, часть группы пошла вот в этот, стала искать укрытие в этом овраге. И вот они уже погибли в этом овраге. Те, у кого самые тяжелые травмы, они как раз в овраге находились. Их позже всех нашли, потому что они были под большим вот этим слоем снега. Четверо человек. Вот такая версия официальная была следствия. Прокуратура, по сути, всю вот эту версию подтвердила, только она объяснила ее немного по-своему. Почему вот... Вот они так вот разошлись. И по их мнению, это вот их просто согнала снежная доска вниз, а там уже внизу они погибли. И часть были придавлены именно во враге, поэтому у них вот эти травмы с переломами ребер и так далее. Сейчас, если мы будем вдаваться, да, вот в эти детали травм, это мы сейчас надолго тут сядем, поэтому я сейчас не буду, конечно, опираться, но тут возникает резонный вопрос, что, например, у одного из туристов, у Юры Кривонищенко, у него очень серьезные ожоги ноги. Причем там ожоги такие, что ну, практически обуглена ступня. Ну, вот эти ожоги, что тоже от лавины. Ну, не мог же он просто сидеть и держать ногу в костре. Да,
вот, что-то. Да, задавался этим вопросом. Получается, они пытались отогреться, и он сунул ногу в костер.
Можно предположить.
Просто чувствительность пропала, и он ее передержал там или как?
А там ничего не понятно совершенно. Ну, я помню по детству. А у меня было деревенское детство. Мы бегали там мороз, не мороз, мы все время бегали на улице. Вот придешь, ноги все от холода задубели, ног не чувствуешь. И ты их раз к батарее к теплой. Но ты же держишь их ровно до того момента, пока их не начинает батарея обжигать, потом же убираешь, как бы они не замерзли, эти ноги, а уж из костра-то тем более ногу одернешь.
Удивительно.
Здесь такой момент очень интересный. Дело в том, что у Юры, вот это же тоже никто не расследовал в свое время, у Юры одна фаланга, по-моему, левой руки, он откусил кусочек кожи. Вот,
сам это установлено?
У него во рту этот кусочек кожи судмедэксперт нашел, и он потом раз и сопоставил, и все совпало. И вот тоже, почему он его откусил? Он терпел какую-то боль, и ему нельзя было закричать. Ну, вот у меня такая по логике складывается картина. То есть он какую-то боль терпел, закричать было нельзя. А плюс у него еще кровоизлияние в правой височной доле. То есть это удар. Он получил какой-то сильный удар. И, скорее всего, именно вот этот удар уже его добил. Он от этого удара уже умер. Но что-то там происходило. Так вот, я хочу сказать такую вещь. Недавно у нас в этом году вышла книжка, называется «1079». Я ее сегодня специально вот с собой принесла. Одна таких из лучших книг, на самом деле, по теме, по перевалу Дятлова, автор Игорь Павлов и Теодора Хаджиска. Игоря Павлова, к сожалению, нет в живых. Он в прошлом году скоропостижно скончался. Ну, это был один из самых авторитетных исследований. исследователи в теме, и мы с ним очень много работали вместе. Так вот, у них в этой книжке, вот, кстати, эта книжка, Владимир Николаевич, он успел ее прочитать, и он как раз в этой книжке зацепился за исследование, когда здесь авторы пишут, что в 2020 году профессору Людмилу Георгиеву, это болгарский эксперт, криминалист и специалист по трассологии, ему были предоставлены фотографии следов из материалов уголовного дела. И нужно было по этим фотографиям, да, вот ответить на вопросы, сколько человек оставили следы, в какую сторону шли, и были ли ноги людей, которые оставили следы, босыми или обутыми. Дело в том, что на фотографиях там, ну, как бы такое ощущение, что люди вот действительно босыми шли. В уголовном деле, собственно, также все прописано. Так вот, у этого эксперта, он так это все объяснил с научной точки зрения. И самый главный вывод, что все шли обутыми. Но даже если мы такой вариант предполагаем, то куда потом обувь делась? Когда, да, туристы погибли. И в этой истории, конечно, очень много загадок. Мы, кстати, писали об этой экспертизе, тоже есть на сайте «Комсомольской правды» публикация. И я просто каждый раз, когда вот в эту историю окунаюсь, к сожалению, в этом году мало получалось это сделать, информационная поездка совсем другая сейчас в стране, но вот все время спотыкаешься об эти вопросы, спотыкаешься об эти загадки и думаешь, да елки-палки, ну вот если что-то могло произойти. Слишком много каких-то нюансов, которые выбиваются из общей картины. И поэтому невозможно взять и вот сказать, а у меня такая версия.
Напомни, как звали человека, который не пошел с ними, а сошел с маршрута, ему стало плохо.
Юрий Юдин, Юрий Ефимович Юдин.
Несколько лет назад его не стало, и ты написала загадочный пост у себя на странице в Фейсбуке тогда, сейчас это запрещенная мета. Ты написала, что, возможно, он что-то знал, вот у тебя сложилось такое впечатление, но унес это с собой в могилу. Ты не расшифруешь свое сообщение вот это вот?
Я сейчас скажу, что я имела в виду. Дело в том, что Юрий Ефимович в последние годы жизни, скажем так, он себя вел достаточно скрытно. Он вообще был человеком скрытным. У меня такое ощущение, что вот вся эта история с туристами, с погибшими его товарищами, она наложила глубочайший отпечаток на всю его жизнь. Он так и у него не было семьи, он прожил один. Да, он занимался там в Соликамске, вел туристический кружок с ребятами, учил их, как правильно ходить в походы и так далее. Работал в местной администрации чиновником, но вот этот вот какой-то испуг, который он тогда испытал, мне кажется, он всю жизнь его преследовал. И он всю жизнь пытался понять, а что произошло тогда с туристами. И когда журналисты брали у него интервью, в том числе и мы, он вроде бы и рассказывает о том, что произошло, но ты понимаешь, что что-то вот как-то вот что-то не договаривает. У меня было видео, да, записи с ним, и я это видео показала специалисту-профайлеру. И когда он посмотрел, он сказал, слушайте, ну тут явно, да, что этот человек явно, ну, он что-то скрывает. Здесь явно что-то не то. Он что-то знает, может быть, он не знает причину гибели, но он почему-то боится вам вот сказать всю правду. Мы, когда пытались анализировать, что он мог скрывать, пришли примерно к такому выводу. Вот как раз мы с Игорем Павловым, потом есть вьетнамская исследовательница Галина Сазонова. Вот мы пытались как-то это все так свести в одно. И что же вот он мог скрывать? Примерно вот что он мог скрывать. Когда он почувствовал себя плохо и понял, что он уже не сможет дальше продолжать поход, он отправился обратно. Вот второй Северный, это назывался поселок, вот из Старого Северного он оставил группу и пошел обратно. По туристическим правилам и тогда, и сейчас Дятлов обязан был дать ему сопровождающего. Просто как бы для примера, я разговаривала с одной из знакомых Дятлова, да, она хорошо его знала, она хорошо знала Юру Дорошенко. Сейчас я, вот, к сожалению, имя ее не вспомню, но она до сих пор жива, это современница дятловцев. Тоже училась вместе с ними в Уральском политехническом институте. И вот она, например, когда тоже она вот параллельно в это же время она ходила в поход, и она как раз в походе заболела, и ее вместе с сопровождающим отправил руководитель группы из этого похода. Так вот Дятлов почему-то Юдина отправил одного. Причем ситуация получилась такая. У Юдина заболела нога. То есть у него что-то там очень сильно прихватило, седалищный нерв воспалился, он идти толком не мог. Но загадка. Он грузит свой рюкзак на телегу с лошадью к извозчику, извозчик уезжает, а он идет почему-то сам на лыжах. А там идти, ну, по-моему, километров 20-25. Для меня тут вообще непонятно, почему так. Но, тем не менее, он пошел на лыжах, обратно стал возвращаться. Дальше он говорит, что я добрался до поселка Вижай, пожил какое-то время, по-моему, день или два в доме у аптекаря местного, там чуть-чуть подлечился и поехал домой. Я думаю, что у него была договоренность с Дятловым не ехать домой, а ждать группу в Вижае. Я думаю, что если Юдин что-то скрывал, то скрывал именно вот эти организационные моменты.
Продолжение через несколько минут. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Наталья Варсегова в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем.
Кого из группы Дятлова ты считаешь самым загадочным участником?
Ну, по всем параметрам. Да, я понимаю. Это Семен Золотарев, безусловно. Это самый старший участник группы, это фронтовик, который полностью прошел всю войну без ранения. Получил как герой войны орден Красной Звезды. Его биография – это какой-то ряд загадок, которые не уступают самой теме вообще перевала Дятлова, самой трагедии. У него очень много непонятных моментов в биографии. Есть даже версия такая, что он выдавал себя не за того, кем он является на самом деле, но это, опять же, просто одна из версий. Мы нашли по нему достаточно много архивных документов, они очень противоречивы, эти документы, ну, вплоть до того, что мы берем личное дело из одного из институтов, где он работал учителем физкультуры, и там просто вот через одну благодарность, выговор, и вот так далее. То есть благодарность за очень хорошую работу, какую-то организационную и так далее, следующий выговор за то, что там был председателем местного избирательного участка в институте, пришел пьяным на выборы. Ну, то есть вот в таком вот духе у него вся такая биография, начиная с его даже даты рождения, когда он везде в своей автобиографии писал, что у него день рождения 1 февраля, я поднимаю его метрику в архиве Краснодарского края, там написано 1 марта он родился. В одной автобиографии пишет, что у него две сестры, родные, разумеется, да, во второй автобиографии он пишет, что у него две сестры и брат, в третьей биографии пишет, что у него сестра и брат. Тоже поднимаем все полностью документы по семье. У него три сестры и брат. Их было пятеро человек в семье, он самый младший. Брат его оказался предателем. В 43-м году он был расстрелян как пособник фашистов. В своей собственной станице он был полицаем. Ну, мы прекрасно понимаем, что делали полицаи. В 43-м году он был расстрелян так, что даже могила его неизвестна, где и как. А сам Семен, герой войны, у него орден Красной Звезды. Что касается наград, тоже загадка. Когда его привнимают в партию в 48-м году, по-моему, в Минском институте физкультуры, где он учился, он говорит, что у него вот награды есть, орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Ну, у нас же вот есть документы из архива Минобороны, мы прекрасно видим, что у него там орден Красной Звезды за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина, еще одна медаль, а за отвагу медали у него там нет. То есть зачем он ее придумал на ходу? Ну, вот тут совершенно непонятная ситуация. Вплоть до того даже, почему он вообще оказался на Северном Урале. Мы нашли учеников его в городе Лермонтове, он им физкультуре преподавал там. И ученики говорят, он когда уезжал на Северный Урал, он нам сказал, что погодите, скоро обо мне узнает весь мир. Сейчас в такое место еду на Северный Урал, вернусь, вам все расскажу, там такой поход будет, я вернусь, обо мне весь мир узнает. Ну вот, собственно, так и получилось. О нем узнал весь мир, но оттуда он не вернулся.
В общем, одна версия порождает другую версию. О будущем поговорим. Владимир Николаевич, как мы уже сказали, не стал, а он был таким локомотивом этого расследования, по крайней мере, по линии журналистской. Как ты считаешь, ну вот, после его ухода, что будет с этим расследованием?
Что у нас происходит сейчас? Мы зацепились за такой момент. Есть бракованные снимки с пленок дятловцев, в частности, с пленки Золотарева. Там просто идут в конце пленки, идут какие-то темные кадры, на них какие-то там маленькие светлые пятна. Кто-то считает, что это некий летающий объект в небе, который, собственно, стал причиной гибели дятловцев. Но есть один исследователь, фотограф из Новосибирска, который считает, что на этих кадрах есть, собственно, моменты того, как над дятловцами издевались. Он каким-то образом обработал на одном кадре это светлое пятно, увеличил его максимально, насколько мог, с помощью нейросетей попытался восстановить картинку, и получилось так, что там вот кто-то лежит на снегу, а рядом с ним трое человек, чуть ли не в камуфляже каком-то, и вот они пытают, не пытают, ну, в общем, они что-то делают.
Версия с чекистами какими-то кровожадными, да?
Да, угу. Примерно вот что-то в таком духе. Нам показалась эта версия интересной, мы не стали это публиковать, пока не найдем какого-либо подтверждения. И вот в этом году мне удалось договориться с фондом группы «Дятлов». Дело в том, что там в фонде тоже изменения произошли. Ушел из жизни в прошлом году руководитель фонда Юрий Константинович Кунцевич. И сейчас фондом занимаются другие люди. Ну, в общем-то, мы с ними договорились, они передают нам вот как раз эти бракованные кадры с пленок Семёна Золотарёва. У нас есть возможность проверить их, ну, скажем так, подпольно, да, там, передав там тайно в одну из лабораторий, но мне кажется, что нам скажут, да что вы там проверяли, в общем, нам не поверят, нужно все-таки какое-то официальное экспертное заключение. Мы сейчас ждем ответа из МВД, отправили туда запрос, чтобы нам разрешили отдать эти кадры, именно их в экспертно-криминалистический центр. Ответа пока нет, к сожалению, уже больше месяца прошло, ну, вот пока ответа нет, я туда звоню, в канцелярию, мне говорят, что все в работе. Ну, будем ждать каких-то результатов.
В феврале какие-то мероприятия намечаются по этому поводу?
В феврале, скорее всего, будет очередная конференция ежегодная, как обычно, 2 февраля.
Напомни, что за конференция?
Это конференцию, которую проводит фонд памяти группы Дятлова. Они каждый год ее проводят, там собираются поисковики, те, кто вот остался в живых еще, да. Фонд отчитывается о тех делах, которые были сделаны. Обычно они так, это, как правило, издавали какие-то книги, принимали участие в телепрограммах, там что-то какие-то в съемках фильмов и так далее. И исследователи, кто желает, они выступают с какими-то своими версиями или там с какими-то новыми наработками. Но такого за последние годы, чтобы вот можно было за что-то очень серьезно зацепиться, пока, ну, допустим, я не увидела, хотя каждую конференцию я всегда отсматриваю или там сама лично принимаю в ней участие. Сейчас есть и второе такое хорошее очень направление, это блогеры, которые тоже сейчас эту тему растаскивают по всем видеосервисам. И, в частности, есть серовский предприниматель Дмитрий Киреев, который проводит тоже раз в год форумы блогеров, посвященные теме. То есть он сам эти форумы организовывает, он приглашает туда каких-то гостей, экспертов. Я дважды там была приглашенным гостем на этих форумах. Тоже достаточно интересные версии обсуждаются там. То есть тема не умирает, она на слуху, люди ею интересуются, люди обращаются к нам с какими-то вопросами часто, вот и пишут и так далее. Поэтому мы эту тему будем продолжать. Другое дело, что, может быть, не так интенсивно, как это вот мы делали раньше, потому что сейчас просто совсем другая информационная повестка, и сейчас не совсем до перевала Дятлова, скажем так, хотя мы понимаем, что тема все равно востребована.
Иван Панкин, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», были здесь, остались довольны. До свидания.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».